Ну что, будем сегодня с вами говорить о радости, да? Скажите честно, у кого действительно есть сейчас радость сердца? Ну, сегодня воскресенье, да, сегодня такой день, когда можно порадоваться. А когда мы в понедельник вернемся на работу? А потом вторник, а потом среда, а потом четверг, а потом еще пятница. Не, пятница – это уже веселый день, да, впереди выходные, как правило, ну… Мы же достаточно такие радостные люди, что наконец наступила пятница. Что вы делаете, когда вам грустно и вам хочется порадоваться? Вот какие у вас кушаем? Ой, слушайте, я кушаем, это отдельный случай был. Я же сейчас преподаю детям, и, значит, одна девочка, у нее все радости были связаны с вкусностями. Такие, говорит, а, говорю, а что ты радуешься? Говорит, я радуюсь, когда мне мама, значит, делает бутерброд, а сверху ложит кусочек мяса. Девочка, потом следующий вопрос обсуждаем, там еще что-то говорит. А мне еще вот нравится, когда говорит, вот помидоры смешивают, значит, с сыром там определенным, там, да, и говорит, вот эта вот смесь, я прям радуюсь. И, вот, и у ребенка все мысли о еде. Девочка вот такая, чтобы вы понимали, очень худенькая. Ну, вот такие радости. Что вы сейчас смотрите? Например, кто-то смотрит комедии, вот когда хочется посмотреть, да. Кто-то смотрит КВН там, или еще какие-то передачи, да, юмористические, для того, чтобы хоть какое-то настроение у нас было. И, казалось бы, вот хочется, чтобы такое чувство радости оно было всегда. Согласитесь. Ну вот хочется, да, чтобы это вот было какое-то наше такое постоянное наше состояние, состояние радости. Но вот наступает понедельник, вторник, и мы потихонечку, у нас все с вами уходит. И когда мы зажигаем свечу радости, вот воскресенье, на здорово, мы радуемся. Может быть, когда мы вечером зажигаем свечи, не знаю, делается вы это или нет, вот мы по вечерам, например, сейчас зажигаем тоже, была там одна свеча, потом две свечи, три свечи, там, мы, например, делаем ужин, сейчас вот будет четвертая свеча, да, вот ужин там при четырех свечах там вместе с дочкой. Вот, и у тебя какая-то определенная радость все равно есть. Но это такое чувство очень интересное. Оно сегодня есть, конечно, помните, как у Винни-Пуха было, да, мед очень странный предмет, то он есть, то его нет. Вот. И вот радость она такая вот получается тоже, то есть вот мы получили чего-то радость, проходит буквально коротенькое время, кто-то позвонил или что-то сказал, раз, ушла. Или, например, мы готовимся в воскресенье пойти на служение, и вот с утра взяли, поругались, там между муж с женой поругались, и приходят сюда, и не радости, вроде как надо радоваться, да, вроде все в порядке, а радости нету. И вот я готовился, и знаете, всегда есть испытания, к чему приходят, к тому, к чему ты готовишь. Вот готовишь проповедь о радости, да, у тебя вот всегда эти испытания связаны вот с тем, что ты готовишь, да. И вот я готовлю, думаю, вот надо говорить о радости, а никакой радости же нету, а еще как можно говорить о радости? Я сделал для себя вот три вывода, которые хотел с вами сегодня поделиться и поговорить с вами об этом прекрасном, на самом деле, адвенте, о радости. Итак, самое первое. Совершенно неустойчивое чувство. Вот само согласно, да? Но вот вообще неустойчивое чувство. Теряется моментально. Маленькая история. Я очень люблю часы. Ну, многие знают, что я очень люблю часы. Я обожаю еще... Вот раньше была такая советская классика. И некоторые часы даже нельзя было купить. Я вот нашел наконец-то часы. У меня сейчас на руке. Я нашел эти часы. Это часы «Авиатор», которые делали в основном только за границу. Ее нельзя было купить здесь. Я нашел человека, который занимается восстановлением часов. Значит, я вот заказал там в России. Все. Я жду. Ну, знаете, какие чувства? Вот ты вот давно это искал. Вот, нашел, заказал, оплатил. Все. Конечно, первые мысли были, вот я оплатил, а ты с ничего не приедешь, что будет? А? Нет, раз пришла смс-ка, что там в службу доставки пришла, все, значит, я прихожу, забираю эту посылку, я, значит, месяц ждал, да, забираю эту посылку, значит, эта посылка буквально вот так вот еду домой, приезжаю, распаковываю. Нет, все как положено, с часами все нормально. Сижу, думаю, где эта радость, а? Ну вот так готовился, вот так. Я, знаете, все эти чувства, когда ты в момент подготовки, да, у тебя же все прямо эмоции твои распаковал, достал, я их, ну, такие механически их завел, все, они все работают, все в порядке, я их положил. И думаю, а где же та радость-то, а? В подготовке была. А потом наступает, как раз это была пятница, и потом в воскресенье у нас был самый первый адвент. И вот мы с семьей решили такие, ну давайте тоже будем свечи зажигать. Значит, достали наш светильничек такой, оказался бело-красно-белый светильничек. Мы так сдули пыль, зажгли первую свечу. И вы знаете, вот сели за стол, да, и радость. А тут чего вообще не готовился? Вот как бы никогда не думал, что такой момент радости может настать только потому, что вот зажгли свечу вместе с семьей, выключили свет везде, да, и сели за стол, и мы вот стали разговаривать о первом адвенте, такой вопросы друг другу какие-то задавать. Там, Алина наша начала реагировать, отвечать там, на эти вопросы, тоже делиться своим ощущением, что такое любовь. И вот пришла радость. Я сразу, знаете, вспомнил, есть такие постановки «Гришковец», если слышали или нет. У нее есть такое «Одновременно» или «Одновременно». И вот он там рассказывает как раз эти вещи, когда вот радость, она наступает в моменты, когда ты совершенно ничего не ждешь. Вот такое это определенно неустойчивое чувство. Ну, действительно, мы же читаем с вами Писание. И вот мы с вами открываем Филиппийцам и читаем. Прекрасные слова. «Всегда радуйтесь в Господе, и я еще говорю радуйтесь». И вот ты читаешь это местописание, вот когда, например, у тебя заболел коронавирусом, и ты вот читаешь это местописание. И вот я помню, когда я болел, но это вот, знаете, радостные моменты, как бы хочется их, да, но их нет. Вообще температура тебе плохо. И вот ты читаешь это местописание, всегда радуйся. И думаешь, вот супер, да, вот и как мне радоваться. Ну хорошо, сейчас посмотрю какой-нибудь сериальчик, может быть, настроение поднимется. Тебе ничего не хочется. Ну, бывает такое состояние, что что бы ни смотрел, что бы никуда не обратился, нет этой радости. А Библия призывает всегда радуйтесь. Ладно, это местописание мы с вами чуть позже разберемся. Но ты когда читаешь про апостолов, да, вот такое, знаете, ощущение, они всегда призывают, особенно Павел, всегда призывает к радости. Там, в трудностях радуйся, там, здесь радуйся, там, всегда радуйтесь. И ты читаешь и читаешь, и думаешь... Вот, наверное, все апостолы жили, да, вот если бы мы их увидели, да, это были люди, наверное, которые всегда на позитиве такое, знаете, там, как всегда радостные. Но, с другой стороны, мы с вами открываем совершенно другое местописание во 2 Коринфянам. Давайте почитаем. Тот же самый Павел вот что пишет. «И чтобы я не зазнавался тем, что получил такое великое откровение, дано мне... жало в тело, ангел сатаны, чтобы мучить меня. Три раза умолял я Господа избавить меня от этого, но он отвечал мне, достаточно для тебя моей благодати, ведь сила моя лучше всего проявляется в слабости. Поэтому я и хвалюсь с такой радостью своей слабостью, чтобы во мне была сила Христа. Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и нуждами, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мной ради Христа, потому что когда я слаб, тогда я силен». Я понимаю, что он пишет о радости, но ведь не от радостного момента написано это все. Какие переживания, когда тебе жало в плоть, когда у тебя что-то болит? Ну, явно как бы не до радости. Когда молил он три раза Бога, я думаю, что молился слезами, стоял на коленях и просил: «Господи, забери». Но при этом смотрите, что Павел дальше призывает. А я дальше радуюсь. Я смотрю на него и думаю, как можно радоваться, когда у тебя есть проблема. Неустойчивое же ведь это чувство. Ведь эта эмоция, она вот приходит и уходит. А если книгу «Деяния» открыть и посмотреть вообще вот книги «Деяния», какие события происходили, там много проповедей Евангелия, там такая, с одной стороны, радостное послание тем, что Слово Божье, оно развивается, оно идет, оно, люди каятся, там, ну, мы читаем с вами, там, 3000 человек покаялось, пошли в другой город, люди покаялись, везде покаяние, покаяние. Раз апостолы поссорились. И ты так как бы, опа, а потом читаешь некоторые письма и понимаешь, что уже с ересями борются. Тоже нерадостные моменты. И где же эта радость? В чем она сокрыта? Или в ком она сокрыта? Почему у нас есть книги, например, книга «Плач Иеремии»? Ну, казалось бы, должна быть книга «Радость Иеремии». Ну, так вот, если логично подходить, если нас всегда Библия призывает радоваться, то должна быть книга «Радость Иеремии», а у нас есть «Плач Иеремии». И действительно, там много позитивных моментов, но Иеремия переживает из-за того, что происходит с еврейским народом, плачет. Так почему? Как соединить плач и радость, которая есть в Писании? Каким образом можно вообще радоваться в трудные моменты? Или чему вообще нужно радоваться? Почему столько много Библии говорит о радости? И тогда возникает вопрос. Если можно радоваться в тяжелых обстоятельствах, может, это не чувство? Как вы думаете? Может, это не совсем чувство? Не совсем. Когда мы проходим, например, курсы добрачные, мы обычно, когда говорим о прощении, мы всегда говорим, что в первую очередь чувство – это не чувство самого прощения, да, это и наше решение. Когда вот мы приняли решение простить человека, и мы по этому решению с вами движемся. Да, вот. Потом чувство наше потихонечку остывает, да, проходит время, да, и мы, в конце концов, прощаем человека. Но изначально это решение. Может быть, с радостью то же самое. Может, нам нужно вот просто принять твердое решение, так сказать, радоваться. Я сказал своей душе радоваться. Давайте с вами еще раз прочитаем внимательно Филиппийцам и постараемся разобраться вот с этим моментом, когда вот нас призывает к радости апостол Павел. Да? Всегда радуйтесь в Господе. И еще раз говорю, радуйтесь. Я здесь выделил слово, да, определенное. Хайрете. Удивительно, что это за слово. Если правильно его переводить, то есть вот помните, когда писали письма, там всегда такая была фраза «такому-то радоваться». Причем это слово подразумевало не то, что ты как бы получил и ты радуешься от письма. Нет, а тебе надо радоваться от того, что ты получил письмо. То есть это слово вообще такое повелительного наклонения. То есть радоваться. То есть призыв. Павел вообще делает этот призыв. Всегда радуйтесь. Супер. То есть надо себя заставить. То есть, кстати, наверное, не чувство. То есть если Павел об этом пишет, да, и применяет определенное такое слово, он призывает радоваться. Так а давайте с вами посмотрим вообще, в какой ситуации это написано слово. Вот если мы возьмем с вами немножечко выше, да, и прочитаем контекст, то, о чем мы с вами всегда любим делать. Да, давайте посмотрим в контекст радости, которую нас призывает Павел. Итак, я умоляю Еводию и Синтихию прийти к согласию в Господе. Я умоляю и тебя, мой верный соратник, помоги этим женщинам примириться, ведь они трудились ради радостной вести вместе со мной, Климентом и другими моими сотрудниками, чьи имена записаны в книге жизни. Всегда радуйтесь в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Пусть ваша кротость будет известна всем людям, Господь близко. Какая ситуация была в церкви, в которой пишет Павел? Знаете, очень интересно, когда вот обычно конфликт между двумя людьми, они очень вот здесь в церкви происходит, они думают, что в этом конфликте часто только они вдвоем, да, и больше никто, мы же больше об этом никому не рассказываем. Но, если мы прекрасно знаем, у одних есть знакомые, у вторых есть знакомые, друзья, все эти друзья уже участвуют в этом, вот, а еще у этих друзей есть товарищи и прочее, и так, и потом смотришь, уже в церкви чуть ли не два лагеря. Я думаю, что не зря Павел говорит здесь о двух женщинах. Церковь потеряла радость от того, что две женщины, удивительно, которые вместе трудились ради радостной вести. И смотрите, какой, ради чего они трудились? Ради радостной вести. То есть теоретически люди, которые радовались, несли эту радость, проповедовали эту радость, вдруг ссорятся так, что вся церковь потеряла радость. Ведь он призывает не просто конкретного человека радоваться, он пишет письмо церкви. И церкви Павел говорит: всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Удивительно, что примириться, как даже предлагает, не просто друг с другом. Смотрите, какую фразу применяет очень интересно Павел. Согласию в Господе. То есть не помиритесь друг с другом, а в Боге помиритесь. Понятно, что вы друг друга, может быть, сейчас не простите, да, но в Боге помиритесь. Вы же Бога знаете вдвоем. Вы же вдвоем участвовали в проповеди радостной вести. Вы же вдвоем там были. Радуйтесь! Радуйтесь! Удивительный призыв, потому что церковь потеряла это. И церкви нужно вернуть радость. Я представляю, когда приходит на служение человек, вот если бы сегодня у нас были заунывные песни, такие, да, вот мы неделю тут, понимаешь, заунывная неделя у нас, да, мы приходим, и тут плачет, да, а потом выхожу я и говорю вам, плачьте. И вот приходит неверующий человек и такой, и тут плачут, я там на работе плачу, пришел в церковь, плачу. Вот, после церкви еще больше депресняк будет, да, и, короче, везде плакать надо. Понятно, что если в такую церковь приходит неверующий человек, для него это будет, ну, как смысл говорить о радостной вести, а где эта радость? И ведь не наиграна она должна быть, с другой стороны. Павел призывает радоваться, так можно себя заставить улыбнуться. Мы так хорошо умеем это делать, надевать такие улыбки к человеку, который тебе... Ну, как бы ты так бы прошел мимо, но как верующий человек, ну не можешь же пройти мимо, да? И он так, привет! И пошел дальше, да? И вроде как улыбнулся. Ну, исполнил слово. Павел говорит радоваться, я радуюсь. Но я не думаю, что именно так Павел говорил. Когда он призывает, смотрите, он говорит о том, что не участвовали в радостной вести. Что нас с вами должно радовать? Какие-то обстоятельства наши жизненные? Так наши жизненные обстоятельства всегда будут. Сегодня радость, какая-то, сегодня белая полоса, завтра черная полоса, потом снова белая, потом снова черная. И каждый раз ваша радость будет вот так вот, как у всех людей в мире, кувыркаться туда и обратно. Видно, радость библейская, она совершенно от другого. Она совершенно по другому поводу. Вот по тому поводу, которому мы сегодня зажигали с вами свечу. Вот здесь наверняка сокрыта эта самая радость. Вот давайте вот об этой радости с вами поговорим. Что же такое радость в Писании? Явно не от каких-то событий, которые происходят, а от какого-то одного важного события, которое совершил Бог. Потому что Павел говорит о радостной вести. Итак, радостная весть. Почему она радостная? Вопрос. Не, я хотел бы хотя бы какой-нибудь ответ услышать, что ли. Ну почему она весть радостная? Вот мы так говорим, радостная весть, Евангелие. Хорошее. Примирение, спасение. Что еще? Прощение. Что-что? Благодать. Да. Что еще? Бесплатное. Да, однозначно да. Радостная весть. Все, что вы сказали, если в совокупности взять, она вам приносит радость? Искренне? Или как к верующему человеку просто мы понимаем, что это радость. А если иногда смотришь на человека такого, он говорит, я радуюсь. Вот радуюсь, глубоко в сердце, там внутри у меня есть искренняя радость. Но смотришь на человека, и я думаю, я не знаю, я тебя бы увидев, никогда бы не подумал, что ты в душе радуешься. Ведь об этой радости, именно радостной вести, мы читаем не только в Новом Завете. Вся эта радостная весть пропитана вся Библия. Когда любого пророка мы берем, и когда пророк говорит о пришествии Бога, говорит о Мессии, всегда присутствует радость. Я взял только один отрывок, потому что если брать все отрывки, которые есть, я думаю, что вы в принципе, увидите там одинаковый посыл. Я просто взял из Исаии, из 51 главы, с 8 стиха. «Но мое избавление будет вечным». Мое избавление будет вечным. «Спасение мое во все поколения». «Поднимись, облекись силой мышцы Господня. Поднимись, как в минувшие дни, как в поколение древности». «Разве не ты рассекла на куски Раава и пронзила это чудовище? Разве не ты сушила море воды великой бездны, положила дорогу в морских глубинах, чтобы могли пройти искупленные? Избавленные Господом вернутся и с пением придут на Сион, и голову увенчает вечная радость. Они обретут веселье и радость, а скорбь и вздохи исчезнут». Посмотрите, какие слова. Напоминает даже о том, что происходило. И даже вот эти события, которые происходили, это даже еще и не радость, настоящая радость. Вот она где. Вот здесь, вот, в этот моменте искупления. И удивительно, посмотрите, как еврейский народ назван в 10 стихе. Кто прошел через воды? Искупленные. То есть не просто еврейский народ, а очень удивительное такое. Искупленные прошли. Искупленные прошли через море. Это говорит Бог. И при этом у нас призывает, используются еще два интересных слова. Одно из них – «рина» и «симха». Очень интересные еврейские слова. Первое слово «рина», как правило, когда вот говорились о торжественном пире, помните, вот мы читаем, торжественный пир. Вот торжественный пир – это «рина». То есть они обретут не просто веселье. То есть представьте себя, когда вот вы приходите на свадьбу, и даже если там вот даже если вы приходите на свадьбу, когда у вас свадьба, давайте вспомним такой момент, да, если у кого-то было, вот у вас свадьба. Для кого это был радостный момент? Ну, мужики, кто руку поднимет? Вот, один человек поднял. Все, а для остальных это не было радостным моментом, да? Радость, искренняя радость. Вот оно, то самое событие, в котором я хотел поучаствовать, вот оно совершается. Торжество. Когда вот, все люди в этот момент откладывают, наверное, все свои заботы куда-то, потому что вот происходит нечто совершенно необычное, радостное, семья образовывается. Вот на таком торжестве говорит Писание. А второе слово, которое есть здесь, симха, оно переводится как восклицание, ликование, да еще и провозглашение. Смотрите, восклицание, ликование, а еще и провозглашение, когда провозглашается радость. То есть мы не просто участвуем с вами в торжестве, а мы еще с вами провозглашаем, что действительно это торжество состоялось. По какому поводу? По простому поводу. С одной стороны, мы избавленные. Мы искупленные. В самом начале мое избавление будет вечным. Мое спасение будет во все поколения. Я думаю, когда это писал Исаия, он писал в такое время, когда еврейский народ был в плену, да, и я думаю, что он думал, когда писал эти строчки, что это вот придет, когда еврейский народ освободится. Мне кажется, что он еще не совсем, наверное, до конца понимал, о ком говорится, как любые пророки, они часто писали пророчества, может быть, не сами не до конца понимают, для кого они пишут. Они писали для своего поколения, а произошло это не в его поколении. И он писал в этой великой радости. Я думаю, когда он писал эти строки, он все равно радовался. Искупление будет, спасение будет, радость будет. Он пишет торжество. Вот пир будет ли прямо идти. И задаешься вопросом себе. Я вот сейчас нахожусь здесь. Я спасенный. У меня есть это искупление. Все нормально. Почему у меня нет ощущения вот этого вот торжественного пира и провозглашение радости каждодневной. Не знаю, может быть, у вас есть каждодневная радость такая. Вот просто вы проснулись на работу, и у вас радость такая. Я проснулся, Господь, спасибо, я на работу бегу. Супер! Сейчас впрягусь и прям горы переверну. А потом сидишь, а на самом деле проснулся, так сегодня какой день недели? Четверг. Я думал, пятница уже. А что-то четверг еще, да? Почему пропадает торжество? И ведь интересно, что мы когда с вами сегодня читали о том, какая весть, радостная весть, Лука, 2 глава. «Вдруг перед ними предстал ангел Господний, окруженный сиянием Господней славы, пастухи очень испугались, но ангел сказал им, не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу причем». Не просто только вам, всему народу. Сегодня в Господе Давиде родился ваш Спаситель, Христос Господь. Радость. Да не просто радость какую-то. Великую радость. Радостная весть. И хочется вот порадоваться. А обстоятельства нас опять. На чем держится христианская радость? Но очевидно, не на обстоятельствах, а на одном важном событии, которое произошло, на радостной вести. Если нас с вами перестает радовать рождение Иисуса Христа, если нам с вами уходит радость от того, что мы искупленные, спасены, мы имеем вечное спасение, наверное, что-то произошло не так в нашей жизни, да? Что-то в нашем христианском богословии сломалось. Ведь это должно приносить радость. И даже если бы больше Бог вот на этот момент замолчал и больше ни о чем никогда ни с кем не разговаривал, все, вот закончился, потому что Бог сейчас с нами с вами общается, хотя Он сделал и так все, была ли бы у вас радость только по одному этому событию, что вы сейчас искупленные, и вы наследуете вечную жизнь? Приносит ли эта мысль вам радость? Я не хочу, чтобы вы сейчас прямо мне ответили, но оценивайте сейчас свое сердце просто. Если это перестало вам приносить радость, мы с вами теряем самое важное. Радость спасения. Это то, что должно присутствовать. Я помню, когда я только покаялся. Для меня каждый день это праздник был. Ну вот действительно. Я открывал Библию, помню. Я вот ждал момента открыть Писание и прочитать очередной для себя отрывок. И каждый отрывок для меня это был взрыв такой прямо, ух ты, еще и это. Там. А еще и Бог еще и вот это сделал. Молитва твоя, это каждый день ты молился Богу прямо вот с ощущением, что вот сейчас ты прямо ответ получишь вот здесь вот. И ты вот с этим проходит год, два, и на третий год уже как-то у тебя Библию надо открывать, да, молиться, надо молиться, в церкви об этом говорится постоянно. А где вот эта вот радость, которая была? Почему мы так ее быстро теряем? Потому что обстоятельства забивают все. Потому что наше внимание, вот все, вот когда пророк писал, да, он говорил только о радостной вести. То есть ваша радость должна быть сосредоточена там. Это то, что невозможно украсть. Вот мы с вами зажигаем несколько свечей. Любовь, мир, надежда, радость. Мы все говорили о любви в Боге, о надежде в Боге, о мире в Боге, о радости в Боге. Скажите, это можно у вас отнять? Можно забрать свободу. Но мир и истинную свободу внутри никто забрать не может. То, что нам дает Бог, это невозможно забрать. Никто не может это сделать. Но есть один нюанс. Мы сами можем это отдать. Мы сами можем отпустить Божий мир, отпустить Божью любовь, Божью надежду, Божью радость и сосредоточиться только на том, что здесь и сейчас вот прямо со мной происходит. Вот здесь и сейчас мне плохо. И у нас очень много обстоятельств, о которых мы переживаем. Политическая ситуация, коронавирус, болею, смерть родных. Это страшные вещи в какой-то степени. Да, эти переживания у нас будут, они всегда будут. Они никогда не закончатся, пока мы живем в этом мире, в мире, который полон греха, никогда не будет этих, всегда у вас будут переживания, всегда будут такие моменты. И если мы теряем наш фокус с Бога на вот эти обстоятельства, у нас никогда не будет радости. Никогда. Поэтому знаете, что псалмопевец сделал? Давайте с вами прочитаем одну очень интересную мысль, которая говорится в псалмах. 50-й псалом. «Верни мне радость твоего спасения, и духом владычественным поддержи меня». Я думаю, он прекрасно понимал, что потерял радость спасения. Но такую строку написать вот по другому поводу, наверное, невозможно. Потерял радость спасения. Ушла. Куда ушла эта радость? Куда она пропала? Что с ней случилось? Что он делает? Просит. Очень важно. Он просит Бога. Господь. Ведь если мы с вами попытаемся сами себе вернуть радость, вот этого спасения. Ну, например, там, ну, говорю, поднять себе настроение хоть чем-то, да, это опять будут вот это вот секундные моменты такие. Он просит Бога и просит Духа Святого что сделать? Поддержать. Господи, верни мне радость спасения, Дух Святой, поддержи меня. Вот чтобы эта радость вот просто никуда не утекала, радость от этого спасения. Кто знает, кто такой Сунь Цзы? Сунь Цзы. Китаец какой-то. Ну да, может быть, кто-то знает даже какую-то книгу, точнее, трактат целый он определенно написал. О войне, ну близко, да. О войне он и написал, да. «Тактика без стратегии – шум перед поражением». Интересное выражение. «Тактика без стратегии – шум перед поражением». То есть если мы с вами просто разобрались в том, что у нас исчезла радость, поняли, что у нас ее нету. Если мы ничего не предпримем с вами, а просто вот поговорим, то что? Это шум перед чем? Перед поражением. Ведь это чувство радости, спасения в Боге, это самое важное, что у нас как христиан должно присутствовать. Давайте с вами разберемся. Хорошо, мы разобрали, что радость отсутствует, да? Все-таки как нам ее вернуть? Вот на основании только вот этого одного местописания. Потому что если вы будете искать... Я искал, знаете... А может быть, где-то кто-то говорит несколько шагов, как вернуть себе радость. И я каждый раз, когда натыкался на очередное местописание, сегодня мы снова за это с вами читали, то же самое про радость и Дух Святой поддержи. Радость и Дух Святой поддержи. Радость и Дух Святой поддержи. И я все время натыкаюсь на одни и те же местописания. Скажите честно, кто молился вот в своей жизни хоть раз о том, чтобы Господь ему вернул радость? Именно радость. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть человек. Но это был определенный момент жизни. А вообще в повседневной молитве, как часто мы это делаем? А когда нету радости, тогда молишься. Как часто мы это делаем? Ведь, например, за исцеление какое-то, например, которое у нас вот никак не заканчивается, там болезнь какая-то, мы все время молимся каждый день, молимся, пока вот, как сказать, не исцелишься, да потом забываем, вот потом очередная болячка, опять молимся. А о радости? Надо молиться постоянно. Вот почему мы очень часто с вами теряем радость. Мы о ней вообще, в принципе, не молимся. Мы молимся тогда, когда нам плохо. Это, знаете, это равносильно молиться за финансы уже тогда, когда у тебя их уже нет. А ты молился до того, когда у тебя были деньги. А зачем было об этом молиться? Ну, у меня же деньги есть. Молиться об этом не надо. А когда их потерял, вот тогда уже начинаешь молиться за финансы. Мы все делаем тогда, когда теряем. И псалмопевец, понятно, что уже потерял. Но молиться, чтобы Дух Святой поддержал еще в этом, надо каждый день. Когда я потерял, когда готовился к проповеди, когда не было никакой радости, я просто действительно каждый день просто брал и говорил: «Господи, верни мне радость моего спасения». Потому что я вот не хочу сейчас на обстоятельства сосредоточиться, что мне сейчас надо вот кучу этих вот дел всех перевернуть, вот это все сделать, успеть. Вот, и к вечеру потом прийти уставшим, уже мне ни до чего не будет дела. Господи, верни мне эту радость. И, знаете, удивительная вещь. Радость-то возвращалась. По молитве. Я говорил: Дух Святой, поддержи. Я не хочу потерять вот эту вот радость в течение дня. И вы знаете, а Дух Святой поддерживает. И никакие не психологические тренинги. Я знаю, что есть прямо это психологический тренинг о том, чтобы вернуть радость. Специально открыл, посмотрел, как люди в мире, ну, понятно, мы как верующие люди понимаем, что можно сделать, да, а как люди в мире, какие целый тренинг, как по возвращению радости, какие шаги себе предпринять. Я это все слушал, смотрел, думаю, да я пока вот это все сделаю, у меня уже радость от того, что сделать это все надо, уже пропадает. Я уже устану просто. Бог дает нам с вами универсальную вещь. Только Бог может вернуть радость. Только Дух Святой вот эту радость спасения может поддержать. У нас есть с вами привилегия помолиться об этом всегда. Постоянно. Господь, пусть радость спасения будет постоянно в моем сердце. Пусть радость спасения никогда не уходит от меня. Я предлагаю вам, я хочу вам сделать такое домашнее задание на неделю вперед. Каждый день. Когда вы становитесь на молитву, я очень надеюсь, что вы это делаете каждый день, верю в это, что вы каждый день, становясь на молитву, молитесь о том, чтобы Бог вернул вам радость вашего спасения. Молитесь о том, чтобы Дух Святой поддержал эту радость в вашей жизни. Попробуйте это делать хотя бы вот эту рождественскую неделю, чтобы к Рождеству мы с вами, когда собрались, не только сам праздник нам принес радость, а все это время, чтобы оно нам приносило радость. Попробуйте это сделать. Я вам говорю на своем собственном опыте. Великолепно работает. Прекрасно работает. 100% работает. Попробуйте и вы это делать. Это домашнее задание, которое, как мне кажется, несложное. Запишите себе в ваши ежедневники. Вы все время пользуетесь там приложениями и прочими. Вот возьмите, забейте в них нечто важное для вашей жизни. Господь, верни мне радость спасения каждый день. И на каждый день себе забиться в течение недели об этом молиться. И вы увидите, как изменится ваша жизнь. И вы увидите, как изменится ваша радость, которая будет сосредоточена не то, что у вас происходит здесь, а то, что у вас существует в вечности. Вечная радость спасения. Та самая радостная весть. Вот такая простая, не витиеватая, которая останется в вашем сердце навсегда. Итак, пусть это неустойчивое чувство, пусть оно пропадает периодически и заставить себя, возможно, своими собственными силами невозможно, но доверившись Богу, мы вернем с вами радость спасения. Вот давайте об этом сейчас с вами помолимся. Давайте поднимемся на наши ноги. Помолимся простой молитвой. Первое. Господь, убери вот эту суету жизненную с моего взора. И второе. Помоги мне смотреть на Тебя, на радость Твоего спасения. И верни его, и поддержи Духом Святым. Давайте именно об этом и помолимся. Бог, я благодарен Тебе, что Ты забрал уже все, Господь, вот эту суету, потому что я верю, Боже, что Ты... тот, который забирает это. Я не хочу, Господь, сосредотачиваться сегодня на том, что со мной происходит. Я не хочу сосредотачиваться на том, что есть в моей жизни сейчас. Я хочу смотреть на Тебя. Я прошу, Господи, верни мне радость Твоего спасения, потому что именно в этом я сегодня нуждаюсь больше всего. Не в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь, Господь. Пускай не это влияет на мою жизнь. Я не хочу смотреть на это. Я хочу смотреть на Тебя. Верни мне радость это спасение, мой Царь. Я прошу Тебя, Духом Святым, поддержи, Господь, то, что есть во мне эта радость. Я прошу, чтобы Ты, Дух Святой, напоминал мне каждый день молиться об этом, не упускать эту возможность встать на колени, помолиться и принять эту радость в свое сердце, и никогда не отпускать ее, Господь. Чтобы каждый раз, идя на работу, идя куда-то, Господь, я смотрел на Тебя, я смотрел на то, что Ты сделал для меня, на ту радость, которую Ты мне принес, когда прозвучала эта радостная весть ангелам, что родился Сын Божий, и сейчас искупление и прощение для меня действенно, прямо здесь и сейчас. Я хочу радоваться от этого искупления, Господь. Я хочу радоваться от этого прощения. Я хочу радоваться от того, что Ты есть в моей жизни, Боже, потому что на самом деле больше ничего не нужно. Я прошу, верни, Боже, эту радость. Я прошу Тебя, Дух Святой, держи, храни и веди. Молюсь Тебе так во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.